Отцом – это в точности различие, создаваемое ненавистью, отторжением, несоответствием между нами. Не существует расстояния между мной и Творцом. Расстояние между мной и Им – это расстояние между мной и ближним. И в той мере, в которой я смог сблизиться с другими, я тем самым сближаюсь также и с Ним, с Творцом. И первое мое соприкосновение с ближними является моим первым соприкосновением с Творцом.
Да, мы этого не представляем, насколько это одно и то же. Нам кажется, мы называем ближнего ближним, а на самом деле на том же расстоянии, что и Творец. На том же расстоянии. Попробуйте дотянуться до ближнего. Не физически, а вот внутренне. Вы обнаружите ту же пропасть. Поэтому мы недооцениваем то, что нам дано. Ну что это ближний, ну что там, ходят тут всякие фигуры. Мы не представляем, что эта индикация абсолютно точная нашего отношения к скрытому в природе. Так же, как товарищ скрыт от меня, так и Творец скрыт от меня. Вот. Мы только... Представьте себе, насколько мы еще не раскрыли эту пропасть между нами. Мы все время ее затушевываем, заполняем чем-то таким поверхностным. А саму эту огромную черную пропасть даже не видим. И по мере работы, только если работаешь серьезно в группе, начинаешь понимать, что вот в эту точку тебе надо бить. Здесь тебе надо все раскрыть. Только не забывать, что вот выяснение отношений с товарищами, ты выясняешь отношения с Творцом. Обязательно конец действия должен быть в нем. Тогда мы получаем высший свет. В этом все отличие методики Каббалы от любой другой методики. То, что здесь мы, когда достигаем конца нашего действия, упирающегося в высшую силу, получаем оттуда высший свет, который именно изменяет нас. Вот это самое главное, не забывать то, что мы делаем для того, чтобы в итоге сблизиться с Ним, с этой высшей силой, стать подобным ей, раствориться в ней, действовать как она, на ее уровне, познать, постичь, соединиться, чтобы вся моя внутренняя часть была абсолютно равна ей. Идет шум. Ну, читай дальше.
Давай. Дальше. Сейчас. Тебя привели сюда, потому что без тебя нам не достичь того, чего мы хотим достичь. Это ты должен себе сказать, и такую ответственность должен чувствовать. Здесь никто не лишний, никто. Напротив, каждый обязан вложить свой кусочек в общую мозаику. Без этого у нас не будет цельного сосуда.
Необходимость в каждом, она очень неприятная необходимость. Потому что мы всегда сразу же делим людей. Эти нам более симпатичны, эти менее симпатичны. Этих мы лучше понимаем, этих хуже. Этих мы можем игнорировать, с этими сблизиться немножко, а тех держаться подальше и так далее. Мы все время так дифференцируем окружающее общество. Это очень плохо. Нет никого, кроме него, имеется в виду, что ты относишься в равной степени ко всем. Это очень тяжело. Здесь мы должны постоянно контролировать свой эгоизм, который всех всегда ставит на свое место. Так мы делаем все. Этот ближе, этот дальше, этот, мимо этого я прохожу, этому я должен улыбнуться, этому сказать здрасте, этого там подержать за руку и так далее. Все время мы позиционируем себя относительно остальных. Вот сравнить всех, потому что это же все животные чувства, а точки в сердце, они все одинаковые, абсолютно одинаковые. Вот относиться к точкам в сердце у каждого и абсолютно снивелировать внешние животные, наши природные, земные свойства, убрать их, не видеть. Это самое главное. Нету неприятного и приятного, нету близкого и далекого. С кем-то ты понимаешь или не понимаешь, я имею в виду духовную работу, не работу там по распространению, там, ну, то, что касается земных работ, проблем. А в группа не могут быть больше, меньше, все равны, иначе это не товарищи. И поэтому, именно убирая все животные признаки земные и располагая все точки в сердце на одном уровне и все время работая над тем, чтобы они были одинаковые передо мной, равнозначные, выше, ниже меня, но равнозначные. Я этим выстраиваю себя в том, что, чтобы не видеть их тела. Это очень важно. И это, вот это именно очень сложно. Потому что эгоизм здесь постоянно, он автоматически задерживает нас на ком-то и пропускает кого-то и так далее. Есть десятки людей здесь, которых мы не замечаем. И есть лица, которые притягивают нас. Это все надо убирать, вычеркивать. Все равны. Душа у всех одна, и в духовном пространстве нет никаких различий. Высший свет, он выравнивает все. Поэтому группа – это такой полигон, такая лаборатория для нашего, как сказать, ну, направление на цель, чтобы выровнять себя, поставить по левель, как сказать, ну, по уровню, точно по цели, по всем параметрам. Без этого человек бы не смог, один человек не смог бы достичь никак. Ему необходимо вот это вот, вот этот прицел, через который он будет смотреть и совмещать все оси, чтобы точно попасть в цель. И вот это самое, она из самых важных осей. Это когда он убирает все земное и только относится к точке, которая горит в товарище, к цели. Только за это он его ценит, только в этом он его товарищ, только в этом он хочет быть с ним равным, только с этим он хочет объединиться. Все земное остальное, это все равно все отомрет, умрет. Исправиться каким-то образом, это не важно. А главная точка. Это так, как мать любит ребенка. Опять-таки я возвращаюсь к одному и тому же примеру. Когда не важно, какой у него характер, всякие свойства и так далее. Ну, такое над природой, что ты сделаешь. А она его любит. За то, что в нем находится эта точка. От нее, которая в нем. Эгоистическая, конечно, животная любовь. Но вот это нам, у нас и у нас она должна быть. Эгоистическая животная любовь, потому что мы все из одной души. Уже не эгоистическая, уже не животная. Вот. Затем мы увидим, как мы действительно, каждый рожает друг друга в духовном. Если мы равны, мы одновременно каждый больше другого и меньше другого. Наши ахапы совмещаются вместе с гальгальтами и наим других товарищей. И их ахапы включают меня и рожают меня. И таким образом вся система работает, поэтому она становится интегральной. Я включаюсь в другого, он включается в меня. И так мы каждый во всех, все миллиарды, миллиарды частиц. И поэтому мы должны понимать, что мы вот таким образом являемся и отцами-матерями для каждого, и являемся их детьми. Взаимное включение Гальгальта и Наим Вахап в сфере, она и обуславливает создание этой интегральной такой капли. А настроек много. Они, их, в общем-то, немного, но мы их так интерпретируем. Потому что нам невозможно выдержать истину. Мы ее должны разложить на какие-то составные части, которые в сумме и дадут нам точный прицел на цель, на единство. В наших свойствах это единство, оно раскладывается на много различных, путей к нему. И в сумме они помогают таким образом действовать. То есть страданиями сзади, устремлением вперед, воодушевлением к цели, видеть себя выше других, видеть себя ниже других и так далее. Видать, здесь есть место. Мы сегодня с вами продолжим наше занятие и вообще продолжим наше занятие. Я вижу, что есть необходимость в том, чтобы организовать такое занятие раз в неделю по определенной статье или по определенному там письму Баля Сулама, Рабаша, сделать это работой в группе. Возможно, это поможет, подтолкнет какое-то время, если мы так будем заниматься, сделает наши собрания товарищей более продуктивными, более направленными, более такими остро направленными на цель. Ну, еще что-то скажи.
Кусочку почитаю. Да. Я желаю достичь состояния, чтобы мое усилие вызвало духовное раскрытие в моих товарищах. Они достойны больше, чем я. Я беспокоюсь о том, чтобы они не отключились от правильных намерений, от правильных желаний, от объединения между нами. Я беспокоюсь в своем желании, чтобы они не упали, и только об этом я думаю. Это беспокойство является, по сути дела, самым лучшим сохранением нашего состояния, какое только может быть.
нам надо заботиться. Вот сейчас на этом конгрессе начинает появляться большая связь между группами в мире. Он происходит в таком тихом месте, где-то в уголке планеты. И мы чувствуем много групп вокруг нас. И это объединение, оно нарастает. Это очень радостно, и это очень дает очень большую надежду. Когда все товарищи вместе объединяются, это, ну, это и есть условие необходимое, по крайней мере, оно недостаточное, но необходимое для достижения, для раскрытия Творца. Огромное количество людей в мире находится вместе с нами. Группы целые, одиночки, по несколько человек. Мужские, женские, смешанные. Я хочу особенно отметить таких особенно выдающихся товарищей в распространении, как женская группа в Нью-Йорке, которая распространяет не только женская, сейчас уже смешанная группа, и мужчины, которые распространяют на улицах наши материалы. Оуэн, всем известный, из Китая, вот прислал нам мне свою новую книгу. Мою книгу, в смысле, нашу книгу, изданную на китайском языке. Удачный бизнесмен, которому ничего в жизни, в принципе, не надо. Все есть. Он организует группы, причем очень осторожно, потому что это непростая страна, со своими устоями, со своим отношением к миру, к философии, вообще ко всему новому. И он организует группы, он умеет это делать, он создал целый дом кабалы, там. То есть, действительно, пример достойный подражания в таких условиях. Это особенный наш товарищ. Я очень рад за такую работу. Следующий наш конгресс – Бразилия. Мы надеемся до этого времени, это где-то середина мая, если я не ошибаюсь, да? Никто не знает точной даты. Я не помню. Где-то середина мая. То есть практически месяц остался, да? Полтора. Там. Но до этого я буду еще в Колумбии и в Чили. И оттуда тоже мы постараемся вести прямые репортажи, там встречи с группами, лекции, интервью, встречи. А конгресс несколько дней, это в Бразилии, и затем в Нью-Йорке. Я очень надеюсь, что все будут участвовать в этих конгрессах. За это время нам надо прочувствовать и продумать, каким образом мы их будем проводить. Сегодня мы начали с вами совсем новый формат. И я думаю, что нам его надо развивать, пока мы не почувствуем необходимость в каких-то следующих изменениях. Я очень рад, что мы провели подготовку в Араве, в пустыне. Она дала нам толчок к тому, чтобы мы проводили конгресс в виде собрания группы, а не в виде лекций. И это очень важно. Мы с вами говорим о том, как направляться на цель. Самое главное – направить себя на цель по многим параметрам, возможно, принимая во внимание многие-многие окружающие условия, именно которые и ведут тебя к цели. И в нашем мире то же самое. Допустим, я артиллерист. Должен стрелять по какой-то далекой цели. Этой цели я не вижу, она километров за 20, может быть, от меня. Я должен вычислить, какое количество, тротила, а? Заряда я должен положить относительно массы заряда, который должен достичь цели. Я должен учитывать влажность воздуха, ветер, температуру. Раньше были таблицы, сегодня компьютер принимает во внимание очень многие условия. Это непросто. В нашем мире мы делаем еще в прикидку пару выстрелов, вычисляем погрешность, после этого уже стреляем. А в духовном мире такого нет. Мы не можем стрелять и вычислять погрешность, попали мы в Творца или нет. Нам надо принимать в внимание эти условия. Для этого создана группа, для этого есть все необходимые компоненты для вычисления, чтобы достичь цели. Поэтому это наука называется, наука Каббала. Как прийти к возможности раскрыть это новое свойство в нас. Свойство получения, свойство раскрытия Творца. Недостаточно нам устремлений вперед. Они неизвестно, куда будут идти вперед. Я же не вижу перед собой ничего. Я нахожусь в таком состоянии, когда вот это вот я. А где это вперед? Может, я вообще назад думаю идти? Я не знаю. Кто знает? Не вижу. Может быть, это действительно совершенно в противоположном направлении. Все это под знаком одного большого вопроса. Что делать? Для этого существует наш эгоизм. То есть, когда мы, отталкиваясь от него, определяем, а что же такое не он? Вот именно не он и будет Творец. Отталкиваясь от противного. То есть, вот во всем в этом вот остальном работает эгоизм, кроме одного. Вот так я его определяю. Это направление. То есть Творца я определяю из противоположного ему. Поэтому он противоположно это и создал. Есть такая статья, мы сейчас ее пройдем, а потом посмотрим, попробуем ее сделать в группе, в группах, в наших, в этих, как они называются, семинары, что ли. Мы сейчас проходим ее, когда вы сидите вот так вот все вместе, в перемешку, каждый по отдельности, на своем стуле, так сказать, а затем мы будем в общении, в соединении, в объединении между собой. Посмотрим, насколько, какая будет разница между тем, что мы слышим сейчас, статью от меня к вам, как от учителя, к ученикам, во фронтальном в таком вот виде, как обучение происходит в нашем мире, в аудитории. И тогда, когда вы будете между собой в круге ее пытаться ощутить. Я вам заранее говорю всю нашу программу для того, чтобы вы увидели, какая же разница. Это относится и к мужчинам, и к женщинам, естественно. В чем вы почувствуете разницу? Какая она? Насколько глубже? Насколько будет у вас больше вопросов? Вдруг вы увидите, что раньше думали верно или неверно, или вдруг чего-то все ускользает, затушевывается, или наоборот становится таким ярким и уходит куда-то в такую более внутреннюю область, куда-то ты проваливаешься в нечто новое. Значит, для того, чтобы нам найти цель, одну единственную, свойство отдачи и любви, которое называется Творец. Ой, я извиняюсь, пишу на русском. Свойство отдачи и любви. Так вот, для того, чтобы нам найти это свойство, мы отталкиваемся от противного. Мы не знаем его. Потому что все наши желания, включая любовь и отдачу в нашем мире, они все эгоистические, не имеющие к духовному, к настоящему, к истинному свойству отдачи любви никакого отношения. Можно об этом забыть. Мы вообще не в этом. Никто и никак. Для того, чтобы вывести нас, сориентировать нас правильно, для этого и существует эгоизм, группа, учеба и, в конце концов, высший свет, который и производит над нами эту духовную операцию, хирургическую операцию. Он как лучом своим оперирует нас внутри и освобождает душу наружу. Сказано, любящие Творца ненавидят зло. То есть дается нам ориентир. Если ты находишься в состоянии любви к Творцу, значит, ты ненавидишь зло, ненавидишь эгоизм. Причем это должно ощущаться одновременно. Иначе ты сбиваешься с направления. Тебе будет казаться, что ты любишь Творца, но если при этом ты не ощущаешь ненависти к эгоизму, значит, у тебя нет направления, оно у тебя куда-то уходит. Ты для того, чтобы выровнять его, сделать прямой линией, ты должен, с одной стороны, укрепить ее в ненависти ко злу, и тогда вторая точка точно будет сориентирована на любовь к Творцу. Творец, любовь к нему, это неизвестно. Но если мы исходим из ненависти к эгоизму, уже есть направление. И в таком случае сказано так. Любящие Творца ненавидят зло, и их-то и спасает Творец от этого зла. То есть наша работа заключается в отторжении, отталкивании от зла, от эгоизма и притяжении к добру, к отдаче и любви. Какая связь ведь существует все-таки между ненавистью ко злу и спасением от этого зла? Но мы, с одной стороны, понимаем по-человечески, что если я ненавижу что-то, то я от этого отдаляюсь. Меня это хранит, меня это оберегает, обезопасит от зла. Но в духовном-то это не работает. Там это должно вызвать именно высший свет для того, чтобы меня исправить. Для того, чтобы это понять, есть еще одно указание, что мир создан только для двух состояний. или состояние ощущения, осознания абсолютного зла, или состояние абсолютного добра. Другого не дано. То есть, или для грешников, или для праведников. Для полных грешников и для полных праведников. Одно из двух. Но не посреди. То есть, быть незаконченным праведником хуже, чем быть абсолютным грешником. Как же это может быть? Но так сказано. Почему нам так указывают учителя? Дело в том, что, пишут они, со стороны Творца нет в мире ничего, чтобы имело двойной смысл. Двойной смысл, то есть добро и зло. Немножечко того, немножко другого. Ну, бывает такое как-то или так, или сяк. Со стороны Творца есть только абсолютность. Или полное добро, или полное зло, или полная дача, или полное получение. И поэтому человек, если он хочет двигаться к цели, он не имеет права в себе соглашаться в том, что есть в нем немножко этого и немножко этого. То есть это самое нехорошее свойство, самое нехорошее состояние. Нехорошее свойство, когда мы с этим соглашаемся, нехорошее состояние, когда мы в этом находимся. Когда мы себя успокаиваем, что ничего страшного, есть во мне немножко такого и немножко другого. Я не хуже других, там, не лучше других, есть и такие. Я себя успокаиваю за счет чего-то, не довожу себя до состояния или абсолютного грешника, или абсолютного праведника. Если я не достигаю этих состояний, значит, я болтаюсь неизвестно где между ними. И нет у меня никакого ориентира вообще двигаться вперед. Со стороны Творца, как я уже сказал, нет разницы между добром и злом. С его точки зрения абсолютно все добро. Нет двойного смысла. А в нашем состоянии, в нашем мире, если человек начинает воспринимать как все идущее от Творца, то он начинает тогда анализировать свое отношение к миру. Если все исходит от Творца, я воспринимаю мир как действительно исходящим от доброго, вечного, совершенного источника, или как мир полный страданий, противоречий, бессмысленности. Если так, значит, я не верю, не ощущаю, не признаю, что мир на самом деле вечен, совершенен, добр, как и тот, кто его создал и наполняет. Для чего нам это надо? Если мы таким образом воспринимаем мир, априори, заранее совершенным, заранее добрым, вечным, наполненным светом, тогда проблема в нас, в нашем понимании мира, в нашем ощущении. И если я чувствую его противоположным этому абсолюту, который я могу себе представить, значит, я оцениваю себя, свои свойства, как противоположные, эгоистические. Если в мире я не вижу ничего абсолютно доброго, хорошего, то значит, я грешник. Я не оправдываю Творца, обвиняю его в том, что он это сделал. А если нет, тогда, значит, я вообще не признаю о том, что он существует, и что все он это создал и поддерживает. То есть, отрицая наличие высшей силы. Человек должен четко понять, каково его отношение к миру. Оно и говорит о том, каков он относительно Творца. Мир – это то, что Творец представляет нам сегодня, вот эту картинку, в которой мы находимся. 3D, по-моему, называются такие сегодня, да? Это, ну, в общем, голограммы такие. Вот это нам представляется. Мы в этом внутри участвуем, в этой иллюзии. Вот эта иллюзия – отражение моих внутренних свойств. Так вот, глядя на мир, я вижу отражение себя. И могу сказать, из каких свойств я внутри состою. Мне вот этот нравится, вот этот не очень, это так, это сяк, это так далее. И тогда я вообще в мире, и все. Значит, это все внутри меня. Все эти свойства. Каждое из моих маленьких свойств частных рисует мне определенный образ. Каждого из вас, каждого вообще из мира и всего из неживой растительной и животной природы. Значит, если я вижу вокруг себя что-то отрицательное, я вижу эту недоработку в себе. Иначе бы я видел только абсолютный, ровный, высший свет. Ну, до него нам далеко, до этой ступени. Но, по крайней мере, идти к этому состоянию, раскрывать это состояние, мы можем только в том случае, если мы с вами серьезно занимаемся самооценкой того, что я вижу. Поэтому и сказано, что мир создан только для абсолютных праведников или для абсолютных грешников. Человек признается в том, что он грешник. Он противоположен этому направлению к Творцу. Он создан абсолютным праведником, то есть видит, оправдывает на самом деле только, не лжет себе, что якобы, а на самом деле он видит мир полный всего доброго, хорошего, совершенного, направлен, значит, к Творцу. Если он видит смешанный такой взгляд, оценку на мир, тогда его состояние еще не полностью осознанно. Отсутствует еще осознание зла. Он должен продолжать работать над собой. То есть, все зависит от наших четких ощущений. Или я ощущаю себя в мире хорошо, или я ощущаю себя в мире плохо. Я слышу здесь, кстати говоря, от многих из наших товарищей, о том, что они ожидали чего-то большего. Вот они думали, что сейчас они прямо крылышки у них вырастят, и они так-то вознесутся куда-то там и так далее. Что Конгресс для них что-то сделает. Или вообще жизнь, мир, ну, что там каббалисты предлагают, сколько стоит. И так далее. То есть не понимают люди, даже занимающиеся несколько лет, и это естественно, что не понимают. Я ни в коем случае не смеюсь над ними, не обвиняю. Я знаю, какую школу я прошел, и как-то было непросто, очень непросто. Люди не понимают, что они должны исправить свое отношение к миру. Вот как-то не парадоксально. Свое отношение к миру. Мир вокруг нас – это весь абсолютный, спокойный, все собой заливающий высший свет. Мы должны исправить свои ощущения, свой орган восприятия. Нет никого, кроме него. Что же вы хотите тогда еще? Вот он здесь перед вами, вокруг вас, внутри вас. Уберите свое «я», и вы начнете это ощущать. Какой он вокруг, в виде ор-макив, окружающего света, и он внутри вас, в виде ор-пними, внутреннего света. Уберите только перегородку. И все будет хорошо. Аннулируется она сокращением и затем экраном. Сначала аннулируется эгоизм, и свет проходит сквозь вас беспрепятственно. Такое состояние называется ибур, нахождение внутри материнского сосуда, допустим. Когда ты полностью окружен и находишься внутри этой матери природы, Творца, а затем ты начинаешь расти, как и зародыш в маме, рождаешься и дальше развиваешься. Когда ты свой эгоизм начинаешь уже перерабатывать в отдачу, в подобие Творцу. Тогда уже постепенно возникает из тебя что-то самосуществующее в подобии свету. Ты его не задерживаешь, когда он проходит через тебя уже. Ты его усиливаешь. Значит, только с первоначальной настройкой на «нет никого, кроме него» мы дальше настраиваемся на то, что мир заполнен абсолютным добром. Если я этого не ощущаю в сердце, ну, в желаниях, и не осознаю полностью в разуме, значит, я не исправлен. И выясняем, насколько я не исправлен, насколько я исправлен. Как правило, состояния промежуточные и требуют доработки. Доработка вся происходит в группе. Вот в группе, когда я явно иду на сближение с товарищами, прилагаю усилия, сразу же я вижу, насколько я этого не хочу. Сразу же проявляется мой эгоизм, сразу же отталкиваюсь, это естественным образом должно быть. И я выявляю, что я грешник, причем серьезный. Тогда у меня есть возможность дальше идти к тому, чтобы потребовать исправления. Это следующий наш камень преткновения, следующий ориентир. Значит, один ориентир, нет никого, кроме него. Следующий ориентир через этот фокус, как бы нам подсмотреть в такую трубу. Знаете. Следующий ориентир – это что все абсолютное добро. Третий следующий ориентир – то, что через группу я должен на это смотреть. И доводить себя до состояния, когда я четко знаю, я грешник или праведник. Средних состояний нет. Их надо избегать. Это соглашательство, которое нас никуда не ведет. И если мы проигрываем годы, годы в нашей системе, люди, которые занимаются годы, и действительно спрашивают, ну, в конце концов, когда, что будет, а я не знаю, что им ответить. А когда и что будет? А вы уже находитесь в этом, начните ощущать. Вы находитесь в высшем мире. А то, что он скрыт от вас, ну так сделайте, чтобы он раскрылся. Я же вам не дам этот ключик. Почему-то смотрит на меня, как не на инструктора, а на исполнителя. Я не могу ничего исполнить. Допустим, я тренер какого-то там атлета, который должен там выступать на Олимпийских играх. Я же не смогу вместо него выступать. Моя специальность – тренер. Я могу ему подсказывать, указывать, проводить с ним занятия различные, психологические, физические, там, массажи и так далее. Все, что надо спортсмену. Но не выступить вместо него я не смогу. То же самое здесь. Учитель в кабале, он учитель. как учитель в школе, он вас выпускает или в университете, а затем вы дальше сами достигаете с помощью его учебы реализации того, что он вам дал, уже своих достижений. Идете дальше к своей цели. То же самое здесь. Поэтому спрашивать у меня, а когда, бесполезно. Нас поднимает, нас опускает. В первый день были какие-то подъемы, во второй день какие-то падения. Это неправильно. Обращение должно быть только к себе. Я вообще бы мог выйти на эту сцену и молча посидеть двое суток. А вы в это время занимались бы собой. Вот так и сидели бы двое суток тоже внутри себя. И работали бы над собой. Это был бы прекрасный конгресс. Мы бы его транслировали бы тоже по всему миру. И наши товарищи тоже во всем мире так бы делали. Мы еще дойдем до такого состояния. Вы не представляете, какая сила ощущалась бы в нас. Это потрясающее действие было бы. Так что только внутренняя концентрация. Ну, а внешняя – это помощь товарищей. С моей стороны, наставление. Значит, человек, потому как он ощущает себя в жизни, если он принял условие «нет никого, кроме него», Творец абсолютно добр, и только добро исходит от него, он наполняет абсолютно все, я нахожусь в высшем свете, этот высший свет я могу ощутить в мере своего подобия ему, по закону совпадения свойств. Я нахожусь в этом высшем свете. Если я противоположен ему, значит, я ощущаю себя противоположным, плохим. Или высший свет плохой. Какая разница? Так? Тот, кто обвиняет другого, в принципе, он обвиняет себя в своих свойствах. И наоборот, если мое состояние я считаю благом, после того, как я принял, что нет никого, кроме него, Творец абсолютно добр, заполняет собою все, я нахожусь в этом добре, я его явно ощущаю, это не потому, что я принял там на какой-то наркотик или чего-то еще, я это явно ощущаю. Каким образом ощущаю? На связи со своими товарищами. То есть в каком детекторе ты это ощущаешь? В каком органе чувств? Что значит «я это ощущаю»? Если ты говоришь «я это ощущаю», так в своем эгоизме ты это ощущаешь. Куда же ты ушел? Значит, мы должны еще четко понимать, где мы ощущаем явление Творца, проявление Его управления, отношение к нам. Если я это ощущаю единолично сам в себе, так это просто хорошо мне сегодня. Ну, хорошее настроение, встал, выспался, там, все нормально и так далее. Но это эгоистические наши ощущения. Значит, нам надо понять, а как мы это ощущаем в том органе ощущения, который называется душа. Душа – это слияние, соединение наших точек в сердце вместе, наших взаимных устремлений. В группе, в отношении к миру, к человечеству, вообще ко всему. Когда мы приподнимаемся над нашим телом, мы приподнимаемся именно точкой души, точкой в сердце. Когда мы их соединяем, эти точки в сердце, пытаемся соединить, мы ощущаем, насколько можем или насколько не можем это сделать. Между этими точками в сердце существует огромное расстояние. Вот это огромное расстояние между точками в сердце они существуют над нашим эгоизмом земным. Над нашим земным эгоизмом они существуют. Мы его не принимаем в расчет. Этот эгоизм, он как животное, наше животное тело со всеми его свойствами. А вот возникающий, то есть этот эгоизм земной, ну, я его все-таки нарисую как эгоизм первого типа. И существует, кроме этого, еще эгоизм, антагонизм второго типа. Взаимное отторжение между нами в группе. И так далее. То есть целое взаимное такое, взаимное отношение в группе. Мы знаем все, в каждой группе существует какая-то сеть отношений, как в любом коллективе. Только нам надо ни в коем случае не сравнивать группу с коллективом, потому что это просто абсолютно губительно для нашего духовного продвижения. Нам надо выяснять, сделайте схему. Вот это мы в группе, вот это наша группа. Ну, я тут не смогу нарисовать все взаимоотношения. Тут они не только от одного к другим, а от одного к двум, от трех к четырем, и группировки, и партии, и там все, чего только нет. Так ведь? Так вот, вот этот эгоизм, который здесь, второго типа, эго второго типа, он нам очень важен. Именно он и называется эгоизмом. Вот это и есть настоящий эгоизм. Потому что этот эгоизм, который противоположен Творцу. Именно этот эгоизм нам и надо преобразовывать в отдачу и в любовь. Именно здесь этот эгоизм мы должны понять, насколько он является не просто эгоизмом, сопротивлением, огромным сопротивлением, резистором между нами. Огромным причем. И вот это сопротивление, и есть это эгоистическое желание, которое поднимет нас на 125 ступеней. Оно будет проявляться как от нуля и до 125 ну, как сказать, делений, уровней, величин. Поначалу оно будет казаться маленьким, да? как волос, говорится, хутасара. А потом будет казаться, как огромная гора ненависти. По мере того, как мы будем расти между собой духовно, этот эгоизм будет расти. И показывать нам все новые и новые и новые его проблемы. Почему? Да потому что нам надо расти, значит, он будет между нами. Сначала вот я, давайте так нарисуем, вот я, а вот мой товарищ. Мы практически вместе, ничего тут между нами нет. А далее мы обнаруживаем себя разделенными и еще более разделенными. И еще, когда между нами тут вообще существует гора ненависти. И это в мере подъема. В мере подъема. Вот. Нулевая ступень, там, допустим, 15-я, 75-я, там 90-я и 125-я. Вот такое разделение между нами. Так вот, Если мы выпадаем в группе из нашего стремления к Творцу, тогда мы оказываемся вот в этом вот животном эгоизме. Животный эгоизм. Понятно, да? А здесь мы находимся в эгоизме человеческом, то есть духовном. Вот здесь вот человек. Это огромная разница. Ее надо различать так, как будто вы видите действительно. Вот это животное, а вот это человек в нем. С чем я имею дело сейчас со своим товарищем и с собой? Между нами, как животные, мы грыземся или поднимаемся на уровень человека. На уровне человека, если мы обнаруживаем эгоизм, это дар Божий. То есть мы уже начали дифференцировать себя, отделять от нашего животного состояния. Мы уже видим, что мы ненавидим друг друга. Это так же, как написано в Зоаре, что собираются ученики Раби Шимона писать книгу Зоар. Вы понимаете, что значит? На каком уровне они находятся? Гар мира ацилут. То есть все открыто. И перед тем, как они начинают приступать к своим занятиям, их намерение перед занятиями, как готовиться к занятиям, начинается с того, что они ненавидят друг друга. Огонь ненависти сжигает их относительно друг друга. Представляете, что значит осознание зла своей природы, насколько оно ярко в них, потому что они работают над собой. И они не боятся этого ощущения. Поэтому достигается затем ступень абсолютного праведника, потому что перед этим была ступень абсолютного грешника. Так что мне надо выделять еще один ориентир в направлении на цель. Я имею дело с товарищем, как с работником, когда мы занимаемся распространением. Когда мы вместе работаем над какими-то делами для мира. Переводами, там, аппаратурой, чего-то такого. Тогда он и я начальник, ты дурак, что называется. Все. Понятно. Все. Животные наши состояния, и мы понимаем, что так мы должны вести дело друг с другом. Как только мы входим в группу, нет между нами никакой разницы. Мы смотрим друг на друга только на точки в сердце, только на устремление к Творцу. И вот здесь раскрытие ненависти, оно благотворно. Потому что у меня есть тогда с чем обратиться вверх, к Творцу, за помощью. Потому что я это сделать не могу. На нашем уровне, на земном, мы как-то договоримся. Сходим вместе в бар, посидим, выясним отношения. В духовном это не поможет. Нам необходим высший свет. Значит, чем большую ненависть между собой, чем большее зло мы обнаружим, тем больше и он, и я потребуем. Это не я. Чем больше у нас будет потребность к высшему свету. Мы обратим к нему наш ман, потребуем помощи. Будем кричать, пока она не придет. А вполне возможно, что не придет пока еще, потому что у нас нет достаточного осознания зла. Ведь мир создан, как сказано, или для абсолютных грешников, или для абсолютных праведников. Сначала ты должен достичь состояния абсолютного грешника, но оно достигается тогда, когда ты устремляешься к цели, и ты видишь, насколько ты еще не в ней. Но в мере своего устремления ты определяешь степень своего отдаления. Есть люди, которые пассивно находятся в группе, не участвуют во взаимном объединении. Они даже не представляют собой, что это огромная работа, что это целое море всевозможных свойств и чувств, что это напряжения сильные, что невозможно вообще к этому подобраться, насколько их это отталкивает, насколько это прямо... Ну, это до тошноты, до состояния, когда ты не можешь ничего сделать. И вот эти состояния приводят их постепенно, общей поддержкой. Здесь она необходима. Поручительством взаимным. Когда ты чувствуешь именно необходимость от товарищей, и она тебя обязывает. Тогда ты можешь достичь состояния, когда ты будешь абсолютным грешником. Когда ты обнаружишь свой эгоизм между всеми остальными, и этот эгоизм будет именно неземной. Почему? Потому что объединение должно быть для того, чтобы достичь эту цель. Не для каких-то других проблем. Мы не являемся земной группой, которая хочет собраться вместе там, или футбол, или провести время там, или что-то строить, что-то делать, бизнес и так далее. Задача в нашей группе другая – достичь свойства отдачи, взаимной отдачи и любви. И тут же выявляется, насколько мы этому противоположны. И вот эту противоположность мы должны ощутить как всепоглощающую нас. Поэтому люди, которые устремлены к Творцу, они понимают условия, что все, что происходит с нами, происходит для того, чтобы мы раскрыли эти состояния. Но свет нам помогает, он так устроен, он так сходит свыше вместе с желанием, что находятся они друг против друга, что свет воздействует на желание только в той мере, в которой эти желания способны его пережить, способны страдать от ощущения противоположности свету, способны устремиться, несмотря на очень неприятные чувства, на очень большие разочарования, стремиться все равно к соединению и все равно к цели. Поэтому вместо того, чтобы обвинять методику, у другой методики все равно нет. Она строится на сопоставлении двух сил природы. Отдача и получение, свет и желание. Ничего здесь другого нет. Чисто практическая, чисто научная система. Единственное, что надо быть более серьезным в том, чтобы ее реализовывать. Давайте мы перейдем к вопросам, потому что эту статью я могу еще рассказывать несколько часов, но мы с вами после этого переходим к нашему семинару. И там же эту статью мы будем с вами изучать между собой. То есть она будет уже ощущаться вами в другом виде. И увидите, и вообще проверьте на себе и сейчас то, что мы сделаем, и в других обстоятельствах, насколько вы по-другому чувствуете материал, любой каббалистический материал. Если вы сидите в круге, если вы сидите вот в группе, именно в группе, не на занятиях фронтально перед учителем, а именно в группе, когда у вас создается, ну, хоть какая-то иллюзия, какое-то подобие духовному кли. Тогда этот материал по-другому ощущается, он по-другому воспринимается. У вас другие совершенно после занятий, это уже не урок, это уже молитва о исправлении, об изменении. Тогда совершенно другой результат. Ну, начнем.
Hola, Rav. Hello, Rav. I am Elena. I come from Spain.
Здравствуйте, Рав. Меня зовут Елена. Я из Испании.
I have a question about the European CLI.
У меня вопрос касательно европейского CLI.
When we have to decide when where to make this congress, we did it in a European meeting, and Yakov told us, friends, it doesn't matter what is the final result. The most important thing is that we're doing this together for the first time.
Когда мы решали вопрос касательно проведения европейского КЛИ, у нас было обсуждение. И в частности с Яковом мы говорили об этом, обсуждали этот вопрос. И было такое ощущение, что в принципе не важно, какой результат будет этого конгресса.
Also in the preparation of the congress, together with the Lithuanian CLI, we, the friends from Europe, from all over Europe, have been working together from many different countries to prepare this congress.
И также во время подготовки к этому конгрессу, в частности, вот группа Литвы, которая была соединена со всеми группами в Европе, мы вместе готовились к этому.
So my question is, how can we go on building this unity, this integral European CLI through dissemination?
И у меня теперь вопрос. Как теперь мы можем, как европейская КЛИ, прийти к этой интегральности и дальнейшему распространению?
Это две разные вещи, прийти к интегральности и к дальнейшему распространению.
А? С помощью распространения,
а с помощью распространения прийти к интегральности. Это другое дело. Извиняюсь, не понял. Распространение, оно поддерживает нас. Оно обязывает нас вместе быть, контактировать, соединяться, обсуждать и так далее. Но мы не должны забывать, что когда мы занимаемся распространением, оно в итоге будет действенным, только если мы будем преследовать ту же цель. Раскрытию мира, того состояния, в котором он находится, в высшем свете, в высшей благе, в любви, в отдаче. В этом поле мы находимся все. В поле информации, в поле доброты. Если мы преследуем эту цель в нашей деятельности по распространению, мы при этом вызываем нашей деятельностью воздействие окружающего света на себя и на весь мир. И таким образом сближаемся, естественно, сами. Вот это намерение, оно должно присутствовать. Ну, хоть как-то, где-то, в каком-то виде, но мы должны заботиться о нем, чтобы оно было. Мы не имеем права об этом забывать, иначе наше распространение не будет эффективным. То есть оно будет земным. А если мы будем думать о том, как мы привлекаем мир к этому и себя вместе с миром к раскрытию Творца, ну, можно добавить к этому еще, потому что мы желаем принести этим наслаждение Творцу. Это слишком большая ступень. Я не хочу об этом говорить, потому что тут путаются люди, кто такой Творец, наслаждение ему и так далее. Это наша внутренняя психология такими оперирует фразами. Ничего мы не можем дать Творцу и никакого наслаждения. Но так мы говорим, потому что так мы чувствуем, что это якобы происходит. в рефлексии такой на нас. Так вот, если мы преследуем эту цель, тогда наше распространение будет в миллиарды раз эффективней. И вот это самое главное. То есть идти на распространение и понимать, что этим ты делаешь огромную пользу миру для того, чтобы он смог раскрыть Творца. А связь при этом между нами тогда будет, естественно, большей. Я вижу всю проблему только лишь в отсутствии или в несовершенстве этого намерения. Все? Пожалуйста.
Вы все время говорите, что, чтобы духовно продвигаться, нужно быть в группе.
А иначе, если не будете в группе, как вы настроитесь на духовное?
Да, так вот,
вы же не знаете вообще, что это такое?
Да. Так вот вопрос в том, вы не могли бы вы разъяснить, что значит быть в группе? Чтобы я знал, что я не нахожусь как бы в иллюзии, что я в группе и с ней работаю. То есть есть ли какие-то критерии, условия? Или
да.
На конгрессе сейчас находимся, мы в группе или нет? Завтра мы разъедемся, мы как бы будем в ощущении группы или нет? Что значит, что я в группе, что я с ней работаю?
Вот, дорогой мой, перед вами чертеж. Группа — это значит, когда вы устремляетесь с 10 товарищами, желательно не меньше 10. Если это больше большого количества какого-то там, когда вы не можете охватить, то, может быть, желательно делить произвольно и перемешивать затем эти десятки между собой. Но мы знаем, что таким образом было разделено сразу же в истории эта каббалистическая группа, которая вышла из Египта, и сразу же она разделилась на десятки. На там, пятидесятки, на сотни и так далее, вплоть до тысячи, но минимальное деление оно было на 10. И согласно нашим корням всем духовным, мы созданы так, что до 10 мы ощущаем каждого из этих 10. А свыше 10 для нас уже теряются лица, теряются личности, единицы теряются. До 10 я считаю. У меня есть чем сосчитать. 5 Ор-Яшар, 5 Ор-Хозер, я могу сосчитать. Так вот, желательно сделать группы по 10 человек, не больше, перемешивать их между собой, как угодно, произвольно, и как часто, как захотите, но обязательно перемешивать между собой. Не имеет значения, как вы сейчас сидите в группах тут. Если только не проблема языка иногда там, то все остальное не имеет значения. И группой называется тогда, когда вы устремляетесь к связи между собой. А устремляетесь ли вы к связи между собой? Это очень просто узнать. Возникают ли между вами конфликты? Но конфликты не на уровне того, что кто-то там хочет командовать или чего-то еще, а конфликты внутренние, исходящие из устремления между собой к цели. Не конфликты между животными, вот этими вот, которые внизу, на этом уровне конфликты, да? Это не конфликты. Это просто грызня собачья. А конфликты, это называется вот эти вот, которые наверху, эго номер два. А эго номер один — это, я напишу тут, политик. Это не имеет отношения никакого, ни к чему духовному. Борьба за власть, за эго и так далее. Вот это и называется группой. Группа, в которой есть стремление к связи между собой, чтобы создать свойства для раскрытия света, и которая видит, насколько оно это свойство не в состоянии создать, тогда она начинает требовать это от высшего света, чтобы он создал. И это получается. Тут это просто в общем. Да.
Добрый день. У меня вопрос такой. Я заметил, что я разделяю людей сильно и, как мне кажется, по критерии духовного продвижения, насколько я понимаю. Мне как бы не важен характер, не важны какие-то внешние свойства, талант, но я все-таки разделяю товарищей по стремлению, по вкладе в
вопрос.
Вопрос такой: когда и как надо это показывать, если не показывать, тоже какие обстоятельства, как надо относиться к товарищам, всем улыбаться, или это улыбка, я внутри их разделяю, я внутри их не разделяю, но улыбаюсь не всем. То есть какие отношения между моим внешним видом и то, что я ощущаю внутри?
Если вы имеете в виду ваши отношения товарищеские или ваши отношения деловые в группе?
В группе не деловые, товарищеские.
Товарищеские.
Да.
Вы должны относиться к ним как к Творцу. Следующий.
Спасибо.
Salve Rav, sono Davide dall'Italia.
Hello Rav, I'm Davide from Italy.
Здравствуйте, Рав, меня зовут Давид из Италии.
Sono rimasto veramente impressionato da questo congresso.
I've really been impressed by this congress.
Questo cuore ha iniziato a battere forte.
This heart really started to beat strong.
E il mio cuore ha iniziato очень сильно биться.
Come possiamo mantenere questa connessione quando andiamo a casa?
How can we maintain this connection also when we go home?
И как мы можем сохранить эту связь также, когда мы вернемся домой?
Con tutti gli altri gruppi.
With all the other groups that are here.
Со всеми группами, которые здесь.
Perché io ieri sera sono andato a casa con un po' di nostalgia.
Because yesterday when I went home.
Потому что вчера, когда я вернулся
e
домой.
E voglio condividere tutti i giorni questa forza che mi hanno dato, questa forza del gruppo russo, degli altri gruppi, una grande forza che ho sentito.
Thinking that I want to keep maintaining this great strength that I received from all the groups here, the Russians, the other ones, anyone.
Думаю, что я очень сильно хотел сохранить вот эту вот связь, которую русская КЛИ дала нам.
Я понимаю, что он говорит. Дорогой мой, вы находитесь все время в контакте с Высшим Светом, который вас обволакивает. Вы внутри Него, как зародыш в матери. Вы должны только попытаться раскрывать себя все больше и больше этому свойству, по закону подобия свойств. Думайте над этим, где вы находитесь, в ком вы находитесь. В этом свете, в Творце. И как это можно сделать? Ваши связи с группами, они вам дают уверенность здесь, товарищи, я. Не надо. Я понимаю, что есть такое чувство ностальгии, но вы должны наоборот понимать, что каждый новый день – это каждая еще маленькая новая ступень. Мы никуда не расстаемся. В духовном вообще нет такого. Мы сейчас достигли следующего состояния. Еще не закончился конгресс, нечего уже его заканчивать. Подождите еще. И мы уезжаем, мы собираемся снова с вами. Мы начнем такие семинары проводить виртуально. Минимум раз в неделю. По всему нашему мировому КЛИ. И я не думаю, что должно быть какое-то разочарование. Наоборот, мы входим с вами вообще сейчас совершенно на новую ступень развития нашего духовного. И мир, смотрите, каким образом приближается к нам. И что делается в мире по сравнению с тем, как мы чувствуем, нам нужен подъем, подъем, вперед. и знаем, к чему идти более-менее. И каждым днем это все яснее происходит в нас. То есть я хочу сказать, что существуют все условия для того, чтобы это получилось у нас. Это обязательно получится. Потому что, в принципе, вы видите, что происходит в течение последних лет и с нами, и со всем миром. Никуда не денешься, мы обязаны выполнить свою задачу. А то, что вы едете домой, расстояния, они призваны наоборот, вызвать в вас усиление связи с нами. Мы начнем сейчас создавать совершенно новую какую-то единую платформу. Я не знаю, как только еще. Надо об этом обговорить. Я думаю, что на собрании товарищей мы об этом поговорим. Держите связь с нами, и все будет хорошо. Не бойтесь, мы вас держим на руках.
Раф, у меня вопрос принципиальный по методике. Вы акцентируете объединение как цель.
Нет, ни в коем случае. Нет? Объединение не является целью. Объединение является исправлением нашего свойства. И в этом исправленном свойстве мы должны ощутить свет, высшую силу. Ощутить ее и является нашей целью. Объединение – это средство.
Вот это я хотел. Спасибо.
Рав, after we achieve this unity here.
Рав, после того, как мы достигнем этого объединения сейчас.
We know that we have a lot of obstacles that coming up.
Мы знаем, что придут много помех.
How we...
Я даже слышать об этом не хочу. Я даже слышать об этом не хочу, о помехах. Я имею в виду Эзер Кенегдо. Помеха против тебя. Просто помеха не говори. Придет много всяких возможностей приподняться. Да.
Thank you.
Bonjour, Rav. Je suis Lydia, j'habite en France.
Здравствуйте,
je parle Lydia. Français parce que
я живу во Франции.
Pour qu'on vous traduise au russe.
Да, я буду говорить на французском, чтобы смогли перевести на русский язык.
Je me demandais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire enfin grandir les groupes en France.
Я хочу спросить, что же наконец-то нужно сделать, чтобы увеличить группу во Франции?
Les femmes, les peu qui arrivent restent puis s'en vont.
Малое количество женщин, которые приходят, они очень мало остаются.
Les hommes font ce qu'ils peuvent, mais ils sont très peu, et aussi parfois ceux qui arrivent ne restent pas.
Мужчины делают все, что они могут, но даже поскольку их мало, те, которые приходят, они не остаются иногда.
On a même organisé des cours dans une librairie à Paris.
Мы даже организовывали специально уроки в библиотеке в Париже.
Mais là aussi très peu de réussite.
Но все равно очень мало получалось.
Qu'est-ce qu'il faire?
Что нужно делать?
Я бы советовал сделать серьезное распространение нашей идеи в виде каббалы или в виде другой какой-то, ну то есть или без каббалистических слов среди русских во Франции. Дело в том, что ну, такова природная предрасположенность этих народов Восточной Европы к каббале. запрос внутренний существует, определенный. Ментальность. Потребность в понимании жизни. Пренебрежение к этой жизни одновременно с этим. Это накладывает вроде бы отпечаток на то, что мы видим в России. То, что там происходит с народом, с государством, со всем. Немножко такое наплевательское, такое вроде бы неупорядоченное, в чем-то варварское, в чем-то крепостное там, и так далее. Но, с другой стороны, это к этой жизни. И в то же время существует запрос. В частности, может быть, он выражается в поиске идей, национальной и так далее, но это не важно. Ну и кроме того, там работали каббалисты на протяжении последних столетий. Я не знаю, что можно вам посоветовать еще. Все наши группы в мире, кроме Латинской Америки, они в основе содержат, пока что, в их основе выходцы из России. И это понятно. На основании корней. Это то, что я могу посоветовать. А вообще надо подождать. Подождать — это значит продолжать. Потому что Франция переживает сейчас очень серьезный этап внутреннего переосмысления. Внутреннего, ревизии такой. Как жить? Почему? Зачем? Проблема огромная с эмиграцией, взгляд на это меняется, на мультикультуру, на все. Возможно, это и возьмет еще год-два. Я не думаю, что даже, я думаю, что быстрее это пройдет. Но вот так это будет течь. Ну, надо пытаться, насколько можно. Специфика народа, ментальность такова. Ну, французы известны нам.
Спасибо.
Здравствуйте, Раф. Меня зовут Александр, я из Латвии. Почему мой эгоизм одного принимает, а другого отталкивает? На чем основан этот выбор?
Это дается свыше. Это идет от Творца. Он тебе специально так подтасовывает. Вот этого любишь, этого не любишь. Это так, это так, это так, это так. А ты должен разговаривать с Творцом. Ты должен понимать, что это все только от Него идет. Ведь нет никого, кроме Него. И все время вот так вот работать с Ним. То есть относиться ко всем людям абсолютно одинаково. Нет добрых и злых, и плохих, и хороших. Это все Творец вокруг тебя, это так все устраивает. А самое главное – выбирать себе товарищей в пути.
Спасибо. Благодарю вас.
Ты молодец.
Hello, Rav, Jakob from Germany.
Здравствуйте, Рав, я Яков из Германии.
I wanted to ask a question. So many people from so many languages came here, different cultures. We didn't understand almost each other by language, but we were sitting here, and by sitting, everyone put like his heart on the table, and what happened here is more than a dream.
Раф, я хотел вопрос. Мы здесь сидим, собрались с разных стран, у нас разные языки, разные культуры. Что здесь происходит? Потому что буквально укладываем свое сердце на стол.
In the history, someone said, "I have a dream, but I think we have a dream of reality. What we achieved here."
Это подобно мечте, которая сейчас реализуется.
My question is, Tomorrow we have 24 hours every day. What should we do? Should in our desire we want to tell the world what happened here in the media, that everyone will read in the newspaper what here happened? Or in our desire is to make those workshops, to make this inner deep work, and through this it will reach the world anyway.
И вопрос такой, что идет завтра? Завтра, скажем, у нас будет потом дальше время, 24 часа каждый день. Стоит ли нам рассказать о том, что здесь у нас происходило, либо мы дальше продолжаем работать в наших семинарах и посредством этого дальше распространиться через внутреннюю работу?
Понятно. Во-первых, каждый конгресс – это как бы подъем на следующую ступень. Вы на нем получаете зачатки новых ощущений. Зачатки новых ощущений. А затем должны их развивать. Если вы их не развиваете, они угасают, пропадают. Поэтому вы должны, вот вы на этом конгрессе что-то увидели, что-то услышали, что-то почувствовали новое, новую идею, новое движение внутри себя, отношение к другим, как они вам помогают в чем-то или как-то. Вы вот все это должны затем реализовывать явно. Вы должны просмотреть, может быть, еще раз, и может быть не один раз, то, что мы сегодня здесь проходили, и вчера, и позавчера, и проживать это все внутри себя, пропустить как сквозь мясорубку через себя все это и реализовывать в группе, в распространении, в отношении с собой и с Творцом. Все вместе вы должны это сорганизовать в одно общее миропредставление, мировоззрение, что вот таким образом я сейчас формирую свой взгляд на все. И на себя в том числе, и на Творца. Это все должно стать во мне одним единым целым. Как я могу это все собрать, все вместе целое, и все, что происходит в этой сфере, все происходит только для того, чтобы привести ее к равновесию, к гармонии, со светом, который находится в абсолютном покое. А все остальное, что кроме этого света, должно прийти в равновесие с ним. Вот я ответственный за то, чтобы привести всю эту систему в состояние равновесия, в гармонию, в подобие, в одно. Вот такой взгляд мировоззренческий на мир вы должны в себе сформировать и затем реализовывать. Говорить об этом или нет с другими, проводить какие-то действия в группе или нет, я никому ничего не поручаю и никому ничего не указываю. И вообще к группам не имеет отношения. Сейчас я думаю о том, что, может быть, да, действительно, стоит показать раз в неделю на таких вот примерах, как все-таки по-другому, может быть, можно сорганизоваться. Подумаем на эту тему. Не знаю. У меня еще есть вопросы на это, потому что я не имею права вмешиваться в работу между вами. Если я вам ничего не буду советовать, я могу сидеть между вами, как обычный из вас человек, вы меня перестанете замечать, что это там я, как все остальные. Но тогда какую пользу я принесу? Нахожусь я физически в группе там перед вами или где-то за стеной? А если я буду указывать, так это уже не группа и не Шиват Хаверим. Это уже совсем другое действие. Это уже урок. Не знаю, попробуем. Может быть, такие вот мастер-классы, что называется, придется делать иногда. Хорошо.
Здравствуйте, Виктор, группа Нюрнберг.
Да-да.
В подготовке к конгрессу большое внимание уделялось месту проведения конгресса, а также Европе, как одному из непростых регионов мира. И сейчас мы находимся в большом внутреннем обвинении. Но в распространении как бы все европейские группы пока находятся в рамках своих стран. И
вопрос.
Мой вопрос такой. Можем ли мы устремиться всеми группами Европы к общему какому-то единому результату?
Не думаю. Не думаю и не думаю, что это надо. Не вкладывайте усилия в то, что еще очень-очень может быть далеко и не скоро. Не надо. А если вы хотите это сделать, то вы тогда должны начать подготовку к следующему Европейскому конгрессу. И это вас объединит. Вокруг этого и будет связь между группами. А если не будет для этого нормального земного какого-то события, причины, то не получится. Спасибо. Потому что действительно каждая группа по себе, другие расписания там и так далее. Так что для этого должен быть кейс. Причина. События. Я считаю, что вы должны через полгода организовать в Европе. Может быть, тут же в Вильнюсе или в другом месте. Может быть, в Испании. Где дешевле, да, где нам удобней. Чтобы мы могли бы позволить как можно большему количеству наших товарищей прибыть на этот конгресс. И таким образом так сделать.
Спасибо.
Может быть, это... Я слышал, что очень удобно это организовывать на Западной Украине. Там есть такие места, где много... Ну, могут вместить много людей. Я не знаю. Вот. Добраться туда, конечно, непросто. Самолетом нет, только поездами. Но, может быть, это выход другого места. Не знаю. Смотрите сами. Но я за то, чтобы провести два раза в год... Конгресс в Европе, потому что это место нуждается действительно. Это, но заранее сейчас готовится с методикой, с выпуском особой литературы, клипы, проработка материалов, распространение рекламы, запись предварительная, чтобы вас это все объединяло, чтобы вы думали, продумывали все. Никто, чтобы вам не помогал. Тогда это будет серьезно. И поработает на объединение. Вот перед нами находится госпожа Аста, которая организовала нам весь этот великолепный конгресс.
Я ничего не делала. Если можно, у меня есть два вопроса. Один по чертежу,
да.
А другой по распространению.
Чертеж? Как...
Вы рисовали два типа эгоизма.
Да.
Там, я хотела спросить, который эгоизм должны исправить люди с точки в сердце, а который 99%? Мы с точки в сердце должны исправлять оба или только второй? И...
Вот видите... 99% это здесь существует, да ведь? Мы понимаем. Но это и не здесь. Потому что 99% здесь существуют наши животные. Это не 99%, это как тебе сказать, неправильно нарисовал. Вот здесь вот существует под нашим животным вот эти вот 99%. Это 99% наших. А здесь 1% точка в сердце на 1%. А это 99%. Это все каббалист. Вот из этих вот он состоит. А это 99%, как сказать, ну, массы. это 99% от населения Земли. И я извиняюсь, что я пишу на население Земли. А это 99,1% это желание. Желания каббалиста, которые разделяются на 1% и на 99%.
Но этот второго типа эгоизма, он в чем выражается конкретно?
Точка в сердце, которая устремляется к Творцу. Она устремляется, с одной стороны, к Творцу. Я ей дал это направление Творец. Он создал весь мир искрой. Биг Бэнг. Большой взрыв, от которого произошла вся Вселенная. Искра, маленькая искра высшего света. От нее вся материя, вся энергия, вся информация, все, что существует в нашей Вселенной. Так вот, в нас эта искра. Она тянет нас к своему источнику, к Творцу. Но она находится в эгоизме, в скорлупе в такой, в эгоистической. Как только мы начинаем стремиться к Творцу, а к чему значит Творцу? Нас приводят в группу, нас приводят к методике, и мы раскрываем, что наше стремление к Творцу замкнуто, закрыто, находится внутри эгоизма. То есть вот это сопротивление между нами огромное, мы начинаем его раскрывать, ощущать. Вот. А точка в сердце – это точка в сердце. Но она находится внутри этого сопротивления, внутри этого эгоизма. И тут и возникает вопрос. Если мы сложим точки в сердце, попросим сверху свет для того, чтобы он нас вытащил из этого эгоизма, вот как червячок, который вылезает из яблока, или птенец, который разбивает скорлупу, так рождается жизнь. Или младенец, который проходит из матки, рождается через родовые пути. Это проблема. Но для этого необходим импульс, необходима сила, внутреннее желание и помощь снаружи. Ничего не сделаешь. И так рождаемся. Вот это нам надо сделать.
И второй вопрос по распространению. Несколько месяцев назад мы на литовском начали, как и на английском, это происходит и на других языках, писать комментарии под статьями в разных порталах и так далее. И сейчас все люди так притихли, как-то нету важности этого. Я просто хотела спросить, насколько важно вот писать комментарии в интернете, вообще распространение в интернете, насколько это важно?
Нам надо искать, может быть, другие пути. Может быть, в этом пути мы что-то еще можем сделать. Я не могу сказать, какой именно путь самый лучший. Наверное, нет одного самого лучшего пути. Я думаю, что нам надо искать, каким образом мы все-таки можем распространить миру методику выхода из кризиса, методику исправления. Без этого мы сами не пойдем вперед. В нас просто нет нужды. Потому что без того... Ведь все, что мы готовим, это же похоже как... Это подобно... Вот то, что мы сейчас с вами собираемся, это подобно вот этому конусу в пирамиде. Вот здесь есть точка в сердце, где мы собираемся и собираем ее вместе. Вот это точка, наши точки в сердце. Их сумма. А здесь наши эгоизмы между собой, которые находятся вот так вот. Это наши 99%. А здесь точка в сердце. Это всего лишь 1%. Которая в нас. Она очень маленькая. И это все мы. Это все, то, что есть, это мы. Биби. групп. А далее идет все человечество. Если его, этого всего человечества, 99%, не путать с теми 99, так? Массы. Если мы их не поднимем к себе, их желания, их желание о нормальной жизни. То есть это еда, то есть пища, семья, ну, там, всякие эти, работа, так, здоровье, всякие такие вещи. То, что необходимо людям. Безопасность и так далее. Если мы не поднимем их животные желания, ну, на животном уровне, к себе, то мы не сможем преобразовать эти желания в устремление к Творцу. Не сможем. А с чем мы придем к Творцу? Мы к Творцу обратиться не можем ни с чем. Если мы будем обращаться к Творцу со своим личным, а что, мы эгоисты? С чем мы обратимся? Это же глупо, это же смешно. Я прошу тебя, ты мне откройся. Я прошу тебя, покажись. Да, там, раскрой мне личико. Да? Что за обращения эгоистические такие? Вообще непонятно, когда раскрылась Кабала, когда мир начал в ней нуждаться, даже не осознавая то, что он в ней нуждается. И пришли вы, а так бы вы не пришли. По сей день не знаю, что бы я делал. Серьезно я говорю. То есть, если мы только от себя возносим вот этот ман, то он эгоистический, это не ман. Он не воспринимается сверху никак. Мы должны от мира получить эти страдания. Его страдания, как ребенок, который плачет, он не знает, он плохо. А что плохо, он не знает. А мать это знает. Мне надо его там покормить, перепеленать, помыть, что-то сделать, переложить, так, что-то. Вот. Она понимает. Так вот так и мы, воспринимая от них их просьбу, как бы о нормальной жизни. Она не должна быть обращена, в общем-то, к нам. Но как-то сориентирована немножко к новой жизни, к чему-то. Но для этого мы должны к ним выходить. Вот. И тогда мы эту просьбу уже переделываем на свою. То есть мы понимаем, что вся проблема в свете Творца. Он должен раскрыться. И тогда из этой маленькой просьбы мы делаем уже молитву. А без этого ничего не будет. И без этого мы ничего не получим. Так еще
если,
что-то?
Так если конкретно, если насчет этого проекта, комментарий, и его развивать дальше и добавлять какие-то другие формы, правильно?
Если только мы можем, неважно какими путями, если мы можем любыми путями только добраться до масс, объясните, в чем заключается вообще исправление, без света, без Творца, без ничего. Если они устремляются хоть немножко к объединению, это уже вызовет на них свет Творца, потому что мы работаем над ними. Если к ним приходят эти наши комментарии, наши идеи, то точно они вызовут на себя свет Творца. Совершенно не понимая, не зная об этом и не слыша ничего.
Спасибо.
Так, товарищи. Ну, ладно. Представитель Австрии, последний.
Рав, ich stelle meine Frage auf Deutsch.
Рав, я задам вопрос на немецком.
Welche Ziele würden Sie jetzt für die Verbreitung in Europa für die nächsten 12 Monate sehen.
Какие цели вы видите на ближайшие 12 месяцев по распространению в Европе?
Wir sehen, es gibt schon in einigen Ländern ziemlich viel Leid. Und wie können wir dieses Leid den Menschen ersparen oder abschwächen?
Уже в многих странах мы наблюдаем, что люди страдают. Как мы можем им помочь? В этом.
Wie können wir das Leid
помочь generell... в их страданиях?
Помочь уменьшить это страдание.
Und welche Aufgabe hat Bnei Baruch Israel in der Verbreitung gemeinsam mit uns?
И какая задача Бней Баруха Израиль в этом распространении с нами?
Я не пошутил, просто есть люди, которые говорят, что мы будем ждать, пускай пострадают побольше. И тогда мы начнем распространять, вот чтобы они поняли. А так они нас слышать не хотят и так далее. Это не от любви такое отношение к человечеству. Мы должны пытаться на любых условиях, где бы и какими бы ни были, все равно попытаться как-то что-то донести до людей и смягчить любые их страдания. Поэтому я так сказал. Год предстоит очень-очень... Я не представляю даже, как его назвать. В этом году должно исполниться очень много всевозможных изменений в мире. Переизбрание всяких людей в мире, хотя от них мало чего зависит. Мы видим, что... Но все равно это имеет большое значение. Мир переживает большие встряски. Война будет, не будет там или здесь и так далее. Там заканчивается контракт с федеральной системой монетарной в Америке, которая печатает деньги. И что будет дальше, вообще неизвестно. Может, вообще тут... Не знаю, что. Вообще непонятно. Для того, чтобы продлить этот контракт, необходимо там... большинство всех штатов, всех сенатов, всех, ну, в общем, невероятно, чтобы такое случилось. То есть мир ожидает очень серьезные события на земном уровне. Естественно, что они таким образом сконцентрированы под воздействием света и говорит о том, что мы можем здесь действительно сделать очень сильные изменения. На контрасте всегда это и рождается. Мы переживаем тоже между собой, между нами, внутри нас и в нашем отношении к миру огромные изменения. Все зависит от того, насколько мы эффективно будем пользоваться данными нам свыше действительно изумительными возможностями. Есть все. Все, что мы хотим, есть. Делайте, и все получится. Все зависит только от нас. Но вообще год решающий. В этот год мы с вами формируем на самом деле систему, духовную систему мира, исправление мира. В соответствии с законами природы. И вот здесь я хотел бы добавить, что мы должны работать в сотрудничестве с учеными. Выдвигать их перед собой, как панель, чтобы они говорили, а не мы. Их уважают, у них исследования, университеты, звания и все прочее. Вот пускай эти тысячи ученых, которые сегодня думают, как мы, кроме Творца, там точки в сердце и прочие дела, а во всем остальном, что касается нашего мира, абсолютно с нами согласны, да и политики все согласны. То есть только кому-то выгодно, это кому-то невыгодно. Мы это все уже понимаем. Вот. Но мы должны собрать все это вместе в одну единую такую систему, которая бы смогла обратиться к миру и начинать его систематически так, как сказать, ну... Двигать, ставить на место. Через ЮНЕСКО, через ООН, через правительство, через европейское правительство. Постепенно все это делать. Мы должны быстро заканчивать наши эти методики образования, воспитания. Ну, много чего делать. Вот, я надеюсь, к маю месяцу смогу уже вести эту методику, законченную в ООН. и так далее. То есть, есть огромное количество работы. Перестаньте обращать внимание на мелкие всякие проблемки, попытайтесь приподняться над ними, потому что Творец их подсовывает вам, чтобы вас поднять. Не забывайте об этом. И надо создавать серьезную рабочую методику и предлагать ее миру. Мир будет нуждаться в течение ближайших все равно месяцев до конца года. Обнаружатся огромные проблемы еще дополнительные в мире, количество безработных, неразбериха, разруха, непонятно что, если мы не предложим нашу методику практически бесплатную, реализуемую с легкостью, не требующую никаких особых затрат. Мы вчера пытались здесь об этом говорить в кругах. Надо это развивать и понимать, все больше и больше думать об этом и понимать, каким образом это может быть сформировано. На самом деле она ничего не стоит. Обычно, если ты делаешь какие-то изменения в обществе, это миллиарды, десятки лет, а здесь ничего. Есть у тебя интернет, телевидение, организация кружков, там, добровольные начала, и все пошло. В течение нескольких недель ты чувствуешь, как меняются люди. И больше ничего не надо, высвобождаются огромные ресурсы. Мир становится доброжелательным, светлым.
Ну? Letzte kleine Frage. Welche Aufgabe hat in diesem ganzen Prozess Bnei Baruch Israel?
Какова задача Bnei Baruch Israel в этом всем процессе?
Gerade in Bezug auf Europa.
Особенно в связи с Европой.
Die Verbreitung in Europa.
Распространение в Европе.
У нас существует два отдела. Один, который занимается внутри страны, и один, который занимается по всему миру. Тот, который внутри страны, он занимается объединением, распространением наших знаний, объединением внутри страны. Причем это происходит между всеми классами, народами и так далее, населяющими Израиль. Буквально на прошлой неделе у нас было огромное мероприятие, круглые столы от нашей организации в одном арабском большом поселении. На следующей неделе или через две, я не помню, еще в одном. Кроме университетов, парламента нашего, Кнессета и так далее, и так далее. То есть мы вхожи и принимаемы сегодня везде. Это огромное достижение, и во главе этого стоит Авиу Суфер. Кроме того, у нас ведется большая работа, и было уже специальное заседание в парламенте, в Кнессете, от нашей женской организации, которая соорганизовала всех женщин в Израиле, представительниц различных общественных организаций и так далее, включая министров женщин и так далее. Мы видим в этом огромный прорыв, потому что женские организации, они доступны. И с ними можно работать с удовольствием, а через них мы можем влиять на весь мир. О влиянии женщины на мир мы с вами много разговаривали. Руководит женскими организациями в Израиле и в мире Норма Ливны. Известная наша вообще очень серьезная сотрудница. И, кстати говоря, я знаю, что здесь есть двое девушек, да, которые могли бы выступить и рассказать немножко вообще о женском движении. Ну, хотя бы два слова. Давайте сюда. Сюда, на сцену. Черненькую зовут Аня, а розовенькую зовут Лена. Микрофон дай ему. Ну, смелее и как-то компактней.
Слышно, да? Добрый день. Женская организация работает достаточно интенсивно наряду и с мужской частью, в том числе в интернете, виртуально. на этом конгрессе, к сожалению, не удалось провести конгресс, семинар для женщин. Он будет организован виртуально, о чем будут оповещены все женщины по интернету. И там, я думаю, уже будет более такая конкретная информация о содержании, о целях, о средствах и других каких-то моментах, таких определяющих в работе, более конкретные факты. В целом, сейчас женщины действительно очень активное участие принимают в любых направлениях, это и в экономике, и в политике, и в образовании. И психологи, научные сотрудники в любых отраслях абсолютно деятельности. Поэтому я думаю, что если есть такие ресурсы, если женщины чувствуют в себе силы, если есть какие-то знания, если есть чем помочь, действительно, пожалуйста, заявите о себе в женскую организацию для какой-то взаимопомощи, для сотрудничества. Чем можете вы помочь в распространении, какие-то данные, там, свои знания и прочее. И это очень будет способствовать распространению 99% и внутренним нашим, скажем так, знаниям, которые мы можем дальше уже передать. Ну вот, в целом. Так.
Тогда я добавлю.
Я передаю слово.
Ну тогда
в принципе, все сказали, то есть семинар, который планировался планировали организовать здесь, на конгрессе для женщин, он пока не очень вписался в программу, поэтому его решили сделать виртуальным. Вся информация будет разослана по всем источникам.
Спасибо вам. Существует огромное количество женских организаций, их в мире тысячи на самом деле. Причем мы всегда почему-то обращаем внимание на мужчин. Нам необходимы мужчины-преподаватели, мужчины-воспитатели, мужчины такие, а почему не женщины? А женских групп нет, а девочек не надо воспитывать, а их не надо заорганизовывать, а их не надо обучать. Конечно же надо. Но кто ими будет заниматься? Женщины. Не мужчины. Поэтому нам надо обязательно делать такую же параллельную систему образования, воспитания, которую мы почему-то все время думаем мужчины. Мы должны делать то же самое и для женщин. Вы представляете, какие количество нам понадобится тут здесь сил, методистов, всего чего угодно. И это совершенно параллельная система. Там занятия должны строиться по-другому. Вы этого не делаете, и я с этим не начинаю работать. Я могу вам предложить полно идей. Только я не вижу еще, кому говорить. А это обязательно надо. И причем девочек намного легче вовлечь в эти занятия. И вы увидите, что вы от этого выигрываете со своими дочками. Так что думайте об этом. И самое главное, это женские организации вообще. В них очень легко войти, через них очень легко распространять. Женские журналы, женские порталы, туда можно легко дойти, там можно легко писать. У вас есть огромное количество уже материалов, которые можно переводить с других языков, которые мы уже публиковали. Женские странички, они везде такие бесцветные, а мы можем туда дать хорошую информацию. И через это пройти далее. А жена, если заинтересуется, муж за ней побежит. Это известно. Вот. И так далее. То есть это очень серьезный доступ к медиа. Так что, женщины, я вас очень прошу, покажите, что вы сила, а не все время только обвинять, что мы вам не даем пути. Вот. Все перед вами. Теперь я еще хотел бы добавить. Значит, мы с вами... Это еще не заключительное слово, подождите, но чтобы не забыть. Мы с вами находимся между конгрессами. Так? И после этих конгрессов наметим сейчас еще конгресс, там на сентябрь-октябрь, на декабрь и так далее. Конгресс следующий, вот мне тут дали данные, это с 4 по 6 мая, оказывается, в Бразилии. С 4 по 6 мая. Я очень советуюсь к этой дате готовиться, вы не должны туда лететь. Дело не в полете. Дело в том, что, как наши сегодняшние товарищи находятся за экранами, но душой и сердцем вместе с нами, я думаю, они пережили тоже этот конгресс как определенное особое такое действо. И изменения в них были, может быть, и не меньше, чем у нас. Надо готовиться к следующему конгрессу. Как, так же, как мы готовились к этому. Освобождать себя от всех проблем. Изолировать себя от всех помех. Пускай помехи будут наши личные. Пускай все будет, как будто мы на нем присутствуем, на этом конгрессе. В конце концов, вы можете все сделать. Вы можете снять такое помещение, может быть, где-то. Каждый в своем городе или что. И там делается конгресс. Зеркальный конгресс. Смотреть, что происходит вместе. И такие же столы делать. Ну, эти круглые обсуждения. Все что угодно. Как угодно делать. Продолжайте это все. Но самое главное, если где-то происходит конгресс, он происходит у вас. И далее. После этого с 11 по 13 мая, то есть это через неделю после этого, еще один конгресс в Нью-Йорке. Ну, что сделаешь? Такая у нас работа. Значит, придется, я считаю, тому, кто действительно хочет продвигаться, немножко оторваться от обычной жизни. Это викенды, то есть кусок пятницы, суббота, воскресенье. Ну, вы должны уж как-то задобрить своих домашних, чтобы вам разрешили отключиться. У вас на это есть полтора месяца. Так что пускай они скажут спасибо, что вы вдруг... Мне спасибо, что вы вдруг уделяете им столько тепла и заботы, а потом вдруг окажется, что вы эгоисты. Ну, ничего. Это для пользы. А сейчас...
Здесь несколько объявлений, ребята. Значит так, первое... Сейчас Рав будет подписывать здесь книги. Вот здесь.
Внизу.
А, здесь, наверху.
А мне не важно.
Наверху. Это раз. Второе. Это будет происходить в течение 15 минут. Мы на 15 минут выходим на перерыв. И те, кто здесь организовывает столы, да, все просят, чтобы все помогли, все мужское население, чтобы помогло расставить столы. Это два. И третья песня.
Душою греется мир, а мой и ты, а зиха в руках.
Thank you.